Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. В студии Светлого радио я, Алла Митрофанова, и представляю нашего сегодняшнего гостя, священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, кандидат юридических наук. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы говорим сегодня о том, что такое в церкви учение о спасении. И чем принципиально в этом смысле христианство отличается от других мировоззренческих концепций, от других религий. Больше всего хотелось бы, конечно, я думаю, что про другие мы как-нибудь в другой раз поговорим, потому что много в связи с этим вопросов возникает сразу же. И мы, ну, тогда не сможем какой-то, не знаю, утонем в разговоре, что называется. Но сегодня понять о том, что такое в христианстве учение о спасении, почему мы молимся за наших умерших близких, каким образом это влияет на них, как это влияет на нас, вот с этим вопросом хотелось бы попытаться разобраться. Отец Георгий, насколько я понимаю, ваша кандидатская диссертация, она на стыке двух направлений – юриспруденции, с одной стороны, а с другой стороны – сектоведения. Вы могли бы рассказать, вы первый раз сейчас в нашей студии, вы могли бы рассказать о том, почему такое направление вы выбрали для себя и чем вы занимались там в рамках этого научного исследования?
Спасибо за вопрос. Действительно, исследование для меня представляло повышенный интерес, и во многом это было связано с желанием разобраться прежде всего в православном христианстве, потому что для меня является принципиально важным сравнительный анализ. Было бы неправильным декларировать о истинности тех либо иных конфессий, идеологий, систем мировоззренческих, философских без сравнительного анализа. Вот почему я положил в основу именно сравнительный анализ как традиционных религий, так и новых религиозных образований. И, конечно же, меня интересовало деструктивное проявление в тех либо иных религиозных системах. Вот поскольку это является актуальным для нашего общества, особенно если мы говорим о сектах.
Что касается, вот смотрите, у каждого человека в жизни, наверное, есть это желание почувствовать себя в присутствии Бога. Дальше возникают разные вопросы. Нам хочется, чтобы это в нашей жизни было, но ищем мы к этому состоянию пути очень по-разному. В этом смысле христианство, конечно, уникальное совершенно явление, потому что оно обещает и дает людям прямое такое богообщение. То есть мы вступаем в прямую такую с Богом связь. И это каким-то образом влияет на нашу жизнь, и не только на жизнь. Это влияет и на нашу смерть, и на то, что с нами будет после. Почему это так? В чем в этом смысле феномен христианства?
На самом деле человек, придя в мир, сталкивается с разного рода задачами. Это зависит от обстоятельств, это зависит от возраста того либо иного человека. Когда мы находимся в детстве, перед нами одни задачи. Когда мы переходим в этап юности, перед нами стоят совершенно другие задачи и так далее, и тому подобное. В основе исполнения, реализации этих задач лежат мотивы, желания, материальные, психологические и, конечно же, духовные. И вот, пожалуй, важно обратить внимание на то, что пока человек либо не достигает материальных целей в своей жизни, либо душевных целей, духовные цели для него являются закрытыми. Здесь очень важно обратить внимание на две крайности. Либо человек их достигает, либо он не может достигнуть как материальных, так и душевных потребностей. Но если же это происходит, перед человеком открывается бездна, непостижимая бездна, бездна духовной реальности. Человек понимает, что мир на самом деле гораздо глубже, гораздо ярче, гораздо интереснее, чем ему казалось до этого. Здесь открывается перспектива духовного поиска для человека. И воистину эта перспектива не имеет границ, потому что эта перспектива уходит далеко в святость, о чем свидетельствует опыт Церкви, о чем свидетельствует сотни святых отцов и матерей, память которых Церковь совершает ежедневно. Когда же мы говорим об особенности спасения и святости в Церкви, то здесь важно обратить внимание не столько на место, сколько на состояние этого результата, этого спасения.
О чем сейчас идет речь? Вот в каком, о каком состоянии, о каком результате? Вы говорите сейчас, приводите в пример святых отцов и святых матерей, но при этом речь идет о людях, которые каких-то таких духовных вершин достигли, что нам, простым смертным, до этого очень далеко. А конкретно в нашей жизни, вот в этой практической плоскости, с тем клубком ежедневных проблем, с которым мы сталкиваемся, вот в этом смысле, почему христианство является таким универсальным, как принято считать и говорить, и как есть на самом деле, ответом на те вопросы, которые внутри нас рождаются. И главный вопрос, наверное, в этом смысле, это вопрос «зачем?». Зачем это все? Зачем вся эта жизнь?
Когда мы говорим о понятии спасения с точки зрения православия, то здесь важно обратить внимание на сопоставление, соответствие понятия спасения и обожения. Именно этот термин раскрывался святыми отцами на протяжении, ну, пожалуй, всей истории Церкви. И было бы неправильным говорить о какой-то актуальности или неактуальности обожения в зависимости от социальных категорий лиц. Обожение как приобщение Бога. Обожение как раскрытие подобия Божия, которое содержится в каждом человеке.
То есть это для каждого доступно?
Абсолютно. Обожение как сообщение божественных энергий, о чем писал святой Григорий Палама в XIV веке, который не столько разрабатывал какую-то новую богословскую систему, а формулировал то, о чем писали, говорили святые отцы на протяжении 14 веков до него. В конце концов, об обожении мы также читаем и в Священном Писании, как Нового, так и Ветхого Завета. Хотя сам термин обожение, конечно, мы там не найдем, но о призвании быть совершенными, как совершенен Отец Небесный, мы слышали от Христа Спасителя и в Новом Завете.
А почему тогда не получается воплощать это в жизни? Даже люди, которые ходят в храм, я думаю, многие со мной согласятся, вроде бы все правильно, все хорошо, по воскресеньям в церковь, с детьми, или там, я не знаю, без детей, у кого еще их пока нет, и все, понимаете как, все вот по этому регламенту, все выстраивается. А того состояния, о котором говорите вы, о котором вы упомянули святителя Григория Палама, ну, это же вообще такая высота какая-то недосягаемая. Вот это, а вот с этим не получается. А вот этого результата как-то не выходит. И вообще в жизни такое количество проблем, что иногда возникает вопрос, а как вот с этими, со всеми, я не знаю, там, ссоры с какими-то близкими людьми? И где в этот момент тогда мы, как христиане? Почему это не работает? Где это обожение, про которое мы с вами беседуем?
Да, здесь важно понять то, чего человек желает на самом деле. Когда мы говорим об обожении, когда мы говорим об освящении божественной благодати, о причастности божественной благодати, нужно понимать желание, наличие желания человека быть с Богом. Это основная цель, это основной мотиватор в жизни верующего человека. Тогда все остальное в жизни этого человека является средством. Здесь мы говорим о правильной аксиологической системе, о правильной системе
ценностей.
Что такое
аксиологическая система?
Да. О правильной системе ценностей с точки зрения отношений между Творца и творения. Нравится человеку или нет, но человек призван к эволюции, к духовной эволюции, к внутренней эволюции. Придя в мир, человек сталкивается с разного рода задачами. Принимая эти вызовы, либо отвергая, человек решает, участвует ли он в этом замысле Создателя, либо нет. Если человек встает на путь богопознания, на путь стремления к Богу, на путь раскрытия подобия Божия в своем сердце, он вынужденно начинает искать Бога, потому что он понимает, что без Бога ему не справиться, не представляется возможным достойно справиться с теми задачами, которые возникают в его жизни. Это задачи и семейного характера, и профессиональной деятельности, политическая, социальная и так далее, и так далее, и так далее. В чем особенность этого пути? Дело в том, что на определенном этапе человек начинает уставать. Человек начинает искать утешение, человек начинает искать опору и поддержку в своей жизни. И вот если человек обращается за помощью не к Богу, а мы знаем о Боге только через Иисуса Христа, Бога человека, который есть образ и подобие Божие, через которого мы и в котором мы обретаем силу и благодать Божию, такой человек оказывается способным преодолеть все. Полнота спасения, полнота обожения достигается человеком только за гранью этой жизни. Все, что происходит в этой жизни, является как бы прелюдией, начальным этапом, где человек проявляет свою интенцию, свое намерение, свое желание быть с Богом, жить с Богом, стремиться к Богу.
А как он может это проявлять? Вот вы сказали, что человек становится на путь богопознания. Я сразу думаю, а как это в практической плоскости выглядит? Как это выглядит в жизни? Вот человек захотел вступить. Как это выглядит? Что это значит на нашем земном языке?
Это означает угождать Богу. Вера в Бога.
То есть делать добрые дела?
Не совсем. Это диалог человека с Богом, человека со своим Создателем, с тем, кого он любит. Когда мы кого-то любим, мы пытаемся общаться с предметом нашей любви. Это вполне естественно. И форма общения может быть совершенно разной. Но когда мы говорим о Боге, самым доступным формам проявления любви и проявлением и общением является исполнение воли Божией. Мы говорим о соблюдении заповедей. И опять-таки, встав на путь исполнения заповедей, человек сталкивается с невозможностью их выполнения, если мы обратим внимание на то, к чему нас призывает Господь Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Отчасти это возможно, но отчасти для большинства людей те цели, о которых говорит Господь, они являются недостижимыми. И об этом говорят апостолы, упрекая Христа, но Господь отвечает им о том, что невозможно человеку, то возможно Богу. В этом соработничестве проявляется любовь человека к Богу. И с другой стороны, обращая внимание через призму, через толщу времени общения человека с Богом, мы понимаем на самом деле, что тот объем греха, который был в нашей жизни, не всегда уменьшается. И некоторые страсти, некоторые пороки, которые были нам присущи, и которые, наверное, потеряли свою актуальность и силу на каком-то этапе, не оставили нас в максимальной степени. Скорее, можно сказать, что они уснули, что они потеряли свою силу. Святые отцы говорят о таком состоянии в большей степени как о непадательном состоянии, когда, с одной стороны, у человека присутствует вся полнота греховности, но, с другой стороны, эти интенции, эти стремления, эти страсти, эти порывы в определенной степени утрачивают свою силу, свою власть над человеком.
А как вот, вот смотрите, например, человек, мы все рождаемся с разными задатками в плане характера, и, например, рождаются люди, которые по природе своей, да, более вспыльчивы, раздражительны, бывают люди, которые более благодушны по природе своей, по данности своей. И тогда в процессе жизни одному человеку, получается, нужно больше в себе преодолеть, другому меньше. Или, например, бывают люди, которые однолюбы, встретили свою женщину или своего мужчину, полюбили, и все. И дальше до конца жизни они вместе, там, с разными перипетиями, понятно, которые встречаются на каждом жизненном пути, но вместе с тем они вместе, они для себя вот так решили, и для них в этом смысле никаких других вариантов быть не может по внутреннему такому складу. А есть люди, которые, знаете, которые все время смотрят по сторонам. И это тоже такая данность. И это тоже, ну, некое вот то, с чем мы рождаемся. Это как, знаете, говорят, что, ну, генетика – это же тоже вещи, которую мы отменить не можем. И что тогда с этим делать? Как вот вы говорите про богообщение? Вы говорите о том, что есть заповеди, которые нужно соблюдать, и которые иногда нам бывает соблюсти не под силу, но вместе с тем все равно мы как как-то там пытаемся, стараемся, что-то такое, вот эти страсти могут в нас заснуть, но не уйти до конца. Как тогда, вообще, что вот в этом смысле, когда мы говорим об этих страстях и о нашем взаимодействии с ними внутри себя, как здесь работает это самое богообщение? Что это такое?
А вот как раз подобного рода обстоятельства и ситуации позволяют человеку проявить искренность своих намерений к Богу, потому что, как вы правильно отметили, для одного человека бывает что-то сделать проще, для другого сложнее, но именно здесь и проявляется намерение человека к самопреодолению. Есть такой святоотеческий тезис: «Бог намерение целует». Важна искренность, важен посыл, важно само по себе намерение. Не случайно святые отцы, когда говорят о пути человека к Богу, говорят об этом в большей степени как о духовной брани, о духовной борьбе. Эта борьба здесь, на земле, не имеет своего окончания. Это борьба как процесс. Это носит другое название — покаяние, изменение своей жизни, изменение своего греховного естества, своей эгоистичной природы. И как раз именно на этом уровне уместно обратить внимание на актуальность учения Церкви, именно Церкви о спасении от других религий. Именно Церковь обращает внимание на то, что человек по своей природе болен. Он болен собой. Основная проблема человека — это сам человек. Обретая материальные богатства, интеллектуальные богатства, нематериальные богатства, человек на определенном этапе осознает то, что это не делает его счастливым. Чем больше он ест, тем больше он хочет. И это не имеет предела, это не имеет границ. В результате человек осознает, что ничего в этом мире, будь то материально, нематериально, не может делать его счастливым, а скорее наоборот приносит ему боль. Особенно это остро переживается, когда человек теряет что-то. И когда мы говорим об определенных концепциях рая, как место, где человек может обрести то, чего ему так хотелось в этой жизни, и он не получал, мы понимаем, насколько это на самом деле наивно. Потому что люди опытные, и люди, прошедшие определенный путь, понимают, что сколько бы у них ни было денег, сколько бы у них ни было утешения, радости в этом мире, это не в состоянии делать их счастливыми. И когда мы рисуем себе картины рая полного разнообразной пищей, либо какими-то материальными утешениями, мы осознаем, насколько подобные цели и задачи кажутся примитивными. И мы вспоминаем слова Спасителя о том, что Царствие Божие внутри нас есть, что Царствие Божие на самом деле содержится в сердце человека, и именно к раскрытию этого Царства призывает нас Бога-человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, кандидат юридических наук, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Георгий, вы говорите, приводите слова Христа, где он говорит о том, что Царство Божие внутри вас есть. Вы знаете, я, конечно, там никоим образом там, не опытный человек и не хочу себя к кому бы то ни было причислять. У меня есть, знаете, какое свое представление, вы меня, пожалуйста, поправьте, может быть, я не права, что ведь во многом действительно то, что ожидает нас в раю, зависит от того, сколько мы сможем в себя вместить. Насколько у нас разработаны рецепторы, что ли, восприятия, насколько мы в этой жизни, в этом смысле, смогли подготовиться к тому, что к той радости такой, которая будет там. Ведь если у человека, я не знаю, там условно говоря, если человек никогда с аквалангом не нырял, то он не увидит красоты дна моря. Если человек никогда под парусом не стоял, то он не узнает вот эту радость игры с ветром, которую знают люди, которые занимаются серфингом. То есть чем больше в этом смысле какие-то мышцы души разработаны, тем больше тогда получается человек подготовлен к той, ну, полноте, что ли, которая ждет нас за той чертой, о которой иногда даже бывает страшно думать, когда думаешь, готовы мы или не готовы. Да нет, конечно. И рядом даже ничего не стояло. Может быть, я не права, но вот у меня такое восприятие.
как обращал внимание апостол Павел, что не видело того ока, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку, что уготовил Бог любящим его. А реальность тех грядущего мира мы не можем представить в той либо иной степени полноты ничего. Потому что на самом деле действительно само по себе представление о том, как может себя ощущать душа без тела или как может ощущать себя душа в новом, преображенном, воскресшем теле, для нас является загадкой. Но мы знаем то, что Царствие Божие, так же, как и адские муки, начинаются здесь, на земле, в этой реальности, в этом мире. В определенной степени мы можем быть этому причастны, и здесь имеет место достаточно большая шкала, достаточно большой диапазон постижения этих состояний. Об этом нам свидетельствует опыт, многочисленный опыт святых отцов, если мы говорим о святости матери и, конечно, о грехопадении, если мы говорим, ну, в частности, о начальном пути жизни этих святых отцов. Но если говорить об простых людях, простых, скажем так, смертных, то здесь, пожалуй, стоит обратить внимание на состояние целомудрия внутреннего, внутренней полноты, внутренней целости, что можно назвать Царствием Божьим, которое внутри нас пребывает.
Мне кажется, понятие целомудрия надо расшифровать. Это слово, которое сегодня совершенно по-разному может быть прочитано в зависимости от контекста. Что вы имеете в виду?
Да, совершенно верно. Когда мы говорим о целомудрии в этом контексте, мы понимаем целостность личности. Ведь, я думаю, многие согласятся с тем, что один и тот же человек на самом деле в себе содержит несколько личностей. Та, которая, например, имеет место на работе, в учебном заведении, в семье, с друзьями, в одиночестве и так далее. Таких личностей может быть много. Их иногда называют субличностью. И мы говорим сейчас не о шизофрении, мы говорим о состоянии практически любого человека.
О ролевых моделях, которые мы... Там, я не знаю, разные роли, которые мы исполняем в зависимости от того, в какой ситуации мы оказываемся.
Да, и это мешает человеку быть личности, потому что на определенном этапе человек теряет самого себя в таких ситуациях. Такому человеку тяжело быть самим собой, и такому человеку тяжело находиться в социуме, потому что социум не знает, как реагировать на такого человека. Особенно это проявляется, когда человек сталкивается с таким явлением, как грех. Грех как некая сила, которая побуждает человека делать то, что человек не хочет, и я думаю, каждый сталкивался с этим на том-либо ином этапе своей жизни, а, скорее всего, ежедневно.
Это как, это вот как, например? Это когда, например, я понимаю, что мне нужно сейчас бежать на работу, но мне хочется еще, ну, кусочек вот этого вот любимого фильма досмотреть, в итоге я могу опоздать, кого-то подвести, ну и так далее. Это вот так вот, то есть я, получается, что я понимаю, что мне надо бежать на работу, но мне очень хочется сейчас еще последний глоток какого-то вот этого спокойствия перед сумасшедшим днем получить. Или, я не знаю, когда, ну, опять же, в там, воспитание детей. Понимают мудрые родители, умные, образованные, что не надо на детях вымещать свои собственные какие-то раздражения, накопленные в течение дня, но если ребенок что-то там такое сделал уж совершенно неожиданное, вот начинается какой-нибудь крик. Например, я видела такие ситуации. Действительно, родители потом очень сожалеют о том, что, как же, зачем, вот это бедный там, и так далее. Но это уже произошло. Вот так это работает или как это работает?
Ну, здесь лучше поговорить о нарушении духовных законов, о которых мы все знаем.
Да, даже... Не все знаем. Мы не все знаем духовных законах, тем более об их нарушениях.
Я имею в виду Деколог и 10 заповедей Божьих, я думаю, знают все-таки все, потому что они известны были и не только до Христа, но и до Моисея за как минимум 17 столетий. Поэтому сама по себе этика является не новой в мире людей. Так же, как и осознание и опыт того, что происходит в случае нарушений этих фундаментальных императивов. Но человек до Христа ничего не мог с этим поделать. С этим фатумом, вот с этой обреченностью. Человечество знает, что убийство — это грех. Но мы, глядя на историю, глядя назад, понимаем, как много имело место убийства в нашей жизни, войн, трагедий и так далее.
А в христианской истории тоже очень много таких
вещей. Несомненно. Но христианство бывает разное, и здесь важно понимать, что мы имеем в виду под христианством. секту свидетелей Иеговы, православие, римско-католическую церковь и так далее, и так далее, и так далее. Все эти объединения называют себя христианством. Поэтому здесь под христианством не совсем корректно вмещать все те либо иные проявления насилия, войн и так далее. Потом, опять-таки, идя дальше, кражи, нарушения целомудрия и так далее. Все это для общества является очевидным злом. Но мы являемся свидетелями того, насколько это распространено в нашей жизни. О чем мы можем сделать вывод, что человечество оказывается бессильным перед силой греха, перед некой силой, которая побуждает человека к совершению нарушений духовных законов?
Ну вот, например, есть заповедь «Почитай отца и мать, да продлятся дни твои на земле». Ну и как это выглядит в практической плоскости? В этой заповеди ничего не сказано про то, что родителей нужно почитать в том случае, если они тебе дали все, дали тебе прекрасное образование, поставили тебя на ноги и так далее. Эта заповедь распространяется и на тех, например, деток, которые воспитываются в каком-нибудь, там, не знаю, например, в детском доме. Или это распространяется на тех людей, родители которых на их же глазах, на глазах у собственных детей творили какие-то немыслимые вещи. Вот заповедь о почитании отца и матери, вот она есть. Что с ней делать? Как здесь удержаться от того греха, то есть нарушения этой самой заповеди, о которой вы говорите? И чем в этом смысле человеку, который себя пытается с христианством соотносить, может помочь Христос?
В этой ситуации, конечно, важно разобраться с каждым конкретным случаем, потому что очень тяжело говорить о всех возможных проявлениях ненормальных отношений в семьях, особенно неполноценных, но является очевидным то, что человек, желающий исполнить эту заповедь, должен приложить все возможные усилия к этому. Соответственно, пока родитель, если он есть, позволяет это осуществить, человек должен реализовывать свое намерение. Соответственно, если родителя нету, значит, эта заповедь неосуществима, с одной стороны. С другой стороны, вероятно, что у такого человека есть наставник. У такого человека, вероятно, есть старший товарищ или тот, кто ему помог или является руководителем по жизни и так далее. Заповедь переходит автоматически к этому человеку. Эта заповедь, эта норма, это учение о, с одной стороны, почитании старшего, что является фундаментальным, одним из фундаментальных законов образование и сохранение общества. С другой стороны, эта заповедь учит любви. Если человек не научится любви в семье, такой человек окажется неспособным нести любовь в мир.
Хорошо бы еще разобраться, как это в практической плоскости работает. Поговорим, продолжим этот разговор буквально через минуту. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, кандидат юридических наук. Я Алла Митрофанова. Через минуту продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».